Рудольф Рабаша первый том «Сделай себе рава и купи товарища». А после того, как он объединился с группой людей, которые стремятся достичь состояния любви к Творцу и хочет приобрести от них силу для работы с намерением отдавать, и хочет восхищаться тем, что они говорят о необходимости достижения любви к Творцу, тогда он должен возвышать каждого члена группы, считая его больше самого себя, как это написано в книге «Дарование Торы», что когда человек не ценит группу в той степени, чтобы прислушаться к ее мнению, когда они считают, что эта группа выше его. Поэтому каждый обязан чувствовать себя меньшим, чем все остальные, потому что большой не может получить от того, кто меньше него, и уж тем более впечатляться от сказанного им. И только меньше может впечатляться от большого.
Это один из советов, что должен человек так организовать себе ряд советов, ряд мыслей, желаний, видов подхода, ведущих к цели. Конечно, цель — это конец действия в изначальном замысле, но чтобы он пришел, пусть он строит из конца сейчас в начало свой путь. Как ему идти, как он придет к этому. И в этих советах есть общие советы и частные. Общие советы являются основой для частных советов. И он всегда должен находиться в духе этих общих советов. А частные — это иногда он думает об этом, о том, о сём. Но основа обязана быть общей. Для всех. Так он должен организовать для себя. И поэтому важность группы, чем больше она, чтобы она была более сильной по количеству и по качеству, это очень важно для человека, потому что мы желание получать начинаем с этого, его мы должны исправить, и поэтому мы должны думать, что действует на мое эго, на мое желание получать сильнее всего. Какие люди из группы? Может быть, эти действуют, а эти нет. Я должен быть как воспитатель, врач, смотрящий со стороны на своего пациента, должен его вылечить. Я должен посмотреть, какая группа должна быть, какие люди. От этих людей именно я впечатляюсь, от каких действий я могу больше впечатляться. Что стоит порекомендовать или потребовать у товарищей, как они должны действовать на меня. Что я как больной, который может попросить помощи у своих товарищей. Это называется «человек да поможет другу». И также, когда собираются, как говорит Рабаш, нужно говорить во славу группы, потом об обязательных вещах, с помощью которых приходят к любви между товарищами, от любви к между товарищами, к любви к Творцу. Я могу посоветовать или попросить у них тоже то, что я думаю, что мне кажется, что действует на меня самым эффективным образом, на мое желание получать, просить у них, чтобы они так действовали тоже. Но мы обязаны надеяться и ожидать, и предчувствовать, и проверять, чтобы наше ощущение относительно товарищи и относительно нашего сближения действовало. И обнаруживаю я в этом, то есть обнаруживаю, но чувствую в этом именно помощь свыше, действия света, который возвращает меня к источнику. Я обязан находиться в этой проверке. С сегодня на завтра, с недели, следующую неделю, ощущаю ли я изменения в сближении, в потребности сближения между нами, чтобы росла связь, становилась более необходимой. Относительно этого я проверяю свои падения и подъемы, не относительно настроения. Итак, мы продвигаемся. Работа в десятках — это работа очень важная. Мы недавно начали делить нашу группу, все большие группы, на десятки. Я слышу все-таки оттуда и отсюда, хотя приняли это большую часть правильно, но не большую часть, а практически все, я думаю. Но, тем не менее, есть тут много вопросов. Почему вдруг, зачем и так далее. И хотя все слышали о десяти, и мы понимаем, что десять — это основа всего духовного строения и материального строения тоже. Но, тем не менее, я хотел как-то подчеркнуть это больше, чтобы было понятно, где мы находимся. Тора — это вечная инструкция. Не то, что можно изменить ее в соответствии со временем или местом. Духовные законы — это законы постоянные и абсолютные. И наше отношение к свету, возвращающему к источнику, обязано быть в соответствии с системой. Но система не изменяется от того, что мы здесь, в этом мире, немножко больше продвинулись в нашем эгоизме, более низкие, более грубые, хуже. Наше состояние стало от этого более чувствительным, мы больше приближаемся к осознанию зла, пока что только в материальной плоскости. И то, что я хочу сказать, что то, что написано в Торе, это не изменяется и не изменится. Каждый, кто чувствует себя направленным на прямо к Творцу, и Шаркель, то, что называется тогда Исраэль, должен будет пройти весь тот процесс, о котором рассказывает Тора, и период потопа, и период Вавилона, и период Египта, стояние у горы Синай, и Синайскую пустыню. Пока мы не приходим к желанию прямо к Творцу страны Израиля. Мы продвигаемся в этом. Теперь в Торе нет рано или поздно. Это одно из ее правил. То есть то, что происходит в ней, хотя реализуется на каждой ступени, потому что каждая ступень, как каждый уровень, мы знаем, каждый парцуф, маленький или большой, он всегда включает в своей структуре полное авая, но разница в том, что как в капле семени у нас есть все мироздание, и в маленьком человеке, и в большом человеке, во взрослом, во всем человечестве, частные и общие равны, мы не очень-то понимаем эти законы, но нужно понять, что мы проходим всегда, в каждом состоянии, все состояния, от начала и до конца. Зависит только от того, в какой силе они проясняются в нас, и что из них мы чувствуем и понимаем. Вся реальность — это 10 сферот, и каждое состояние — это 10 сферот, и поэтому в каждом состоянии, если мы могли бы раскрыть его, мы бы раскрыли его до размеров всего мироздания. Что это значит? Это значит, что, несмотря на то, что мы продвигаемся в авая, каждый раз авая за авая, авая за авая, по разным ступеням, и вместе с этим мы раскрываем в пути всякий раз в той же авая дополнительную ясность какой-то части авая. Это касается, несмотря на то, что у нас есть, допустим, Гальгальта Апсак Мабон, а тут легко взять пример, но почему это Апсак Мабон, несмотря на то, что авая в каждом месте та же авая, потому что есть разные выяснения, всякий раз зависит от вьюта, зависит от того, какой это парцуф по порядку, к какому корню относится к духовному. Шорош алиф бет гимул далет. Поэтому мы в нашем развитии доходим до состояний, которые, конечно, вы не можете почувствовать это заранее. И, может быть, поэтому они видятся вам, состояние, которое мы определяем, состояния искусственные. Я, допустим, прихожу и говорю, нам стоит, может быть, разделиться на десятки. Так как-то случайно, якобы. Еще в прошлом нескольких состояний мы проходили. Вот так я рекомендовал делать. Но нет тут никаких рекомендаций, нет тут никаких случайностей. А понятно, что мы здесь продвигаемся согласно порядку. А то, что вы не видите, вы должны верить, что я все-таки что-то немножко больше вижу. И поэтому продвижение обязательное. Как в отношении к десяткам. Каково отношение к десяткам, допустим, мы сейчас находимся, это может быть как пример разных других вещей, которые с Божьей помощью мы пройдем еще. Когда мы готовим себя к духовной работе, есть разная подготовка. Тора пишет об этом в разных частях, в разных главах. О десятках написано в главе Носо. Ой. В главе Итро. Я думаю о чем-то другом, тоже параллельно, извините. В главе Итро. Итро — это мидьянский священник. Он был тесть Моше, то есть его дочь Ципора, жена Моше. Моше был, жил у него, учился у него, после того, как сбежал от фараона. И от Итро у нас есть все строение народа Израиля. И это удивительно. То есть приходит мидьянский жрец, мудрец как бы из народов мира. И дает нам всю премудрость, как построить все лагеря, станы Израиля, чтобы они учились и воспринимали лучше, и знали бы, как вести себя согласно закону Творца. И какая связь между такой тонкой вещью, тем, что связано с внутренним исправлением человека, и народа, и то, что приходит медианский жрец и говорит, что вам стоит сделать так и так. Рекомендует Моше, после того, как он получил Тору. Это очень странные вещи. Мы поговорим потом об этом, что действительно эта методика, она должна быть именно от того, что науки у других народов верят, не просто так человек со стороны, а он является связующим звеном между желанием получать и Торой Моше, желанием отдавать. Но нам надо понять, что мы тем самым идем по этапам, которые диктует нам Тора. Это Тора говорит нам, что нужно делиться на десятки, а потом на сотни, на тысячи. И именно таким образом мы должны продвигаться в духовном. То есть это вещь как бы естественная, что должно быть в народе или в группе, то есть в том народе. Вышли из Вавилона просто... Люди и Авраам, Исхак, Яков начали организовывать их, пока из группы. Это этапы, когда группа... Допустим, представляете себе, не то, что они ходят там географически, а группа, которая выходит из общего эгоизма вавилонян, отделяется, отрывается от них тем, что они сидят, живут где-то в одном месте, вокруг них Вавилон, они находятся в одном месте, и в одном месте они проходят этапы, которые называются пока что Авраам, Ицхак, Яков. Потом этап, когда они чувствуют между собой эго, изгнание, отдаление, хотя они очень хотят быть в объединении между собой, как их учили працы, после того, как они получили эту методику от працев, каким-то образом эта группа, после того, как она делает то, что познает то, что должно быть, у них есть этапы раскрытия Творца, они понимают, что это все раскрывается только в объединении между ними, возле ближнего к самого себя, от любви к людям, потом к любви к Творцу. Но после этого они, когда они начинают работать по-настоящему над объединением между собой, когда они получили все эти советы трех состояний Авраама, Исхака, Якова, они понимают, насколько это тяжело, насколько это изнурительно, насколько это проходит просто 400 лет, что делать, если мы хотим наполнить себя разными внешними действиями, внутренними, что мы только не делаем, чтобы все-таки найти какие-то обновления. Но обновления, они всегда внешние. Ну, еще научим кого-то еще что-то сделаем, еще конгресс, еще какие-то вещи. Это все хорошо и правильно, но от этого не наступает настоящего продвижения. Это все еще мы строим какой-то питомый Рамсес. То есть мы вкладываем для того, чтобы видеть, что это нет особой надежды на что-то. И тогда наступает работа в десятках, которая более интенсивна, более эффективно, более сконцентрировано. И мы видим, что если мы хотим войти в духовную работу, то прежде всего мы должны быть разделены таким образом. И наступил тот этап, когда надо разделиться. И работа в десятках у нас есть. Уже устав для этого, который мы берем из всех текстов каббалистов, главным образом от Рабаша, он подготовил нам все эти законы. И учение Бааля Сулама. Все есть. Только строение десятка, это нам еще надо научиться, как построить его и как реализовать в нем учение об объединении. Это есть Тора, учение об объединении с Творцом. Как написано об этом в Торе в главе Итро, об Итро и о том, что он рекомендовал.
И я обратил внимание, что много десяток очень занято действиями по встречам, и ребята на самом деле делают много вещей, и не очень удерживают, нет никого кроме него. Где это находится в нашей внутренней работе, когда мы должны удерживаться в ней во время встреч и действий, мероприятий?
Не знаю.
Я вам сказал, я слышал от вас, что главное — это единство в этих действиях.
Единственная вещь.
И структура в этих действиях — это может быть и 10, и 2 человека. Это качественное строение.
Впечатляться можно и от двух, но реализовать духовную работу — для этого надо 10. Более не менее. Желательно не меньше 10, до 13, 14, это можно называть десяткой, может быть. 5, если нет выбора. Но двое, вдвоем очень тяжело. Впечатляться от второго, да, но делать духовную работу по-настоящему, один против другого, это наше эго не даст. Да.
Внутренняя работа, вы отметили, это самая важная часть в работе в десятках.
Нет ничего, кроме внутренней работы. Какая еще у нас работа есть, в особенности в десятках? А кроме этого, вообще, если я работаю на предприятии, или я работаю в дежурстве или в чем-то, это тоже духовная работа. Здесь как написано? Человек пашет, да, помните? Но если его цель таким образом отдавать группе человечества, где он говорит это? В Дарване Торы или в Арвуте? И тем самым он выполняет служение Творцу. Это не важно, какую работу я делаю всю свою жизнь. Механик в гараже. Какая разница? Если мои намерения правильные, я совершаю работу Творца. Какая разница, что я работаю в автомастерской? Если я присоединяю к этому правильное намерение, я могу через это достичь Гмартикуна, окончательного исправления. Да?
Прежде всего, я должен отметить...
Что значит добиться правильного, достичь правильного намерения? Это когда я прихожу к учебе, ну, иногда, или каждый день в группу, когда я нахожусь в десятке, когда я изучаю намерения, а потом в течение своего дня я к каждому действию присоединяю намерение, уже моя работа становится святым служением, святой работой, потому что все направлено на достижение отдачи. Почему я не могу так делать? Все зависит от намерения. Да, Орен.
какое намерение мастер в автомастерской может присоединить?
Кроме того, кто на практике вредит людям, это называется преступник. На практике. Кроме этого, каждый своими действиями может исправить свое намерение на ради отдачи и тем самым быть служителем Творца. Через любовь к людям, к любви к Творцу, если я в своей работе не врежу людям и в чем-то делаем добро. Но очень тяжело увидеть сегодня в разных наших делах, таких разнообразных, которые человечество так разработало для себя, что я тут положительно влияю на людей. Ну, по крайней мере, я исправляю что-то, делаю что-то, помогаю кому-то. Все-таки мы служим друг другу, обслуживаем. Это называется, что я уже на практике нахожусь, но в намерении я еще должен усовершенствоваться, дополнить. Найди этот момент, если человек занимается пахотой. Это ясно?
Ради отдачи кому должен делать механик, автомеханик?
Творцу. Через любовь к людям, к любви к Творцу. Если я работаю в автосервисе, ремонтирую машину, я стараюсь сделать ее, ну, исправить как следует, если я присоединяю к этому правильное намерение. Я не работаю с этим человеком, с своим хозяином. Я работаю против Творца, который ставит мне этих кукол, которые передо мной находятся, но через них я работаю с ним, с высшей силой. Вы раскроете это постепенно. Это так выясняется, что нет никого, кроме него. На самом деле, наше интегральное воспитание создает как бы такое окружение прекраснодушных людей.
Да.
Нет тут опасности, что мы придем к той ситуации, как Европа, как Содом.
Ты имеешь в виду наши десятки?
Не, 99%.
Они связаны с нами. Мы хотим выстроить их воспитание. Секунду, хороший вопрос. Наше интегральное воспитание приводит человеку к состоянию, когда они начинают раскрывать, что то, что мешает им, это отсутствие связи между ними. Эти механики не могут связаться с группой. Они не ищут центра группы. Посмотрите, только поймите, что нет различия между нашей десяткой и десяткой тех же автослесарей, если бы они были выстроены с помощью нас. Только разница в языке. На нашем уровне мы требуем Творца, света, возвращающего к источнику. Мы должны объединиться, чтобы исправить разбиение и так далее, и так далее. Потому что у нас находятся основы, то есть мое желание получить, искра в нем, и связь с товарищами, и наша десятка находится на таком уровне. Есть десятка рядом со мной, которая это просто желание получать, которая просто чувствует себя плохо, желая объединиться для того, чтобы найти общую силу. Не говоря уже о том, что это Творец, это общая сила, когда не надо говорить об этом, что это Высший и так далее. Но они хотят хорошей жизни, и поэтому объединяются. Но это простой язык на более низком уровне реализации. Но это то же самое. Это та же тенденция, тот же подход, как мы в нашей работе. И также они в интегральном воспитании, только на другом уровне. Но это то же самое. Не надо думать, что они противоположны. Они не противоположны. Они ищут группу, да, центр группы, да, объединиться, да, общую силу. Вот этот малиновый шарик или еще что-то, да. В этой силе они хотят раскрыть общую силу, которая исправит их, исправит мир, объединение между ними. И говорится о тех же понятиях, только язык более общий, без связи с Высшим Творцом. Это тебе позволяет распространить это знание по всему миру. На их уровне это является каббалой. Интегральное воспитание — это наука каббалы, работа человека, работа на Творцу на народном уровне. Да.
То есть, если я пытаюсь отделить это здесь, дело не в том, чтобы быть прекраснодушными, а дело в том, чтобы быть объединенными. Из объединения...
Исправление разбиения.
Можно быть среди 300 мужчин и чувствовать десятку, или я должен находиться среди 10 тел и чувствовать десятку?
Десятка — это только для того, чтобы обострить наши чувства. И совсем не обязательно оставаться физически так вот однозначно, как сейчас. Это духовный клей. Вы вот это, должны найти соединение. Как это сказать? А методику соединения, как соединиться, ухватить вот этот принцип объединения. Где я? Как, ну, это как... Ты видел вот эти стереокартинки? Да? Удалось тебе заглянуть внутрь? Нет?
Не, не всегда.
А, это не для тебя. Тебе надо рассеять фокус. То есть, наоборот, ты вот рассеиваешь свой фокус, ты смотришь как бы во всех направлениях, как бы два глаза так разводишь в стороны. Я видел как-то не фильм, а такая кукла, да, в электрической компании. Была такая кукла, у нее глаза так вращались. Но это была реклама электрической компании. Интересная реклама. Это вот что-то вот такое. Ты... То есть то, чему тебя учат в группе, это расфокусировать взгляд, и тогда ты проникаешь внутрь. То есть ты воспринимаешь внутреннюю форму. Да.
Что значит расфокусировать себя?
Когда ты не смотришь на лица, на материальную форму, даже на его разговор особо, насколько он знает, на разные его качества, ты видишь во всей вот этой совокупности твоей реакции на него, положительной или отрицательной, ты распознаешь точку в сердце. Это то, что тебя очаровывает. Да, очаровывает. Привлекает тебя. Ты к этому прилепляешься. Я смотрю на тебя. Ну, обманщик, гордец. Ну, что еще? Ну, помогите мне. Ну, помогите-ка мне. А, красивый, да? Ага. Да и красивый, я тоже смотрю на это как-то негативно. Чего-то он красивый-то. Что еще? Короче, ничего мне не важно, даже красивая вещь. Я как бы проникаю вот с этим своим расфокусированным взглядом, и я вот ухватываю эту точку, и она так меня привлекает, потому что это божественная часть. И если я переступаю через свою ненависть, она становится божественной частью не разбитой, а святой для меня. Именно так. Я начинаю распознавать божественную часть в товарище, то, что есть внутри него. Вы это увидите, и тогда вот эта материальная картинка исчезает. Ты входишь в какое-то такое духовное облако. Пока еще облако, туман, потом начинает приобретать форму.
То есть не может человек из десятки достичь чего-либо, если все остальные товарищи не поддерживают это, не участвуют с ним. Это должно быть буквально, как один человек в одном сердце. И не поможет мне ничего самому быть в усилии, а другие нет. Здесь это действительно, это как бы большое препятствие, но на самом деле это не препятствие. Если я не способен находиться в такой модели, которая называется «исправленная десятка», признак того, что я пока еще не достиг своего личного исправления, быть отдающим и слитым с Творцом в какой-то мере. Потому что здесь уже есть духовное восприятие реальности. Мне нельзя видеть чего-то, находящееся вне меня. А эта модель десятки находится внутри меня. Это отражение моего внутреннего мира наружу. Только для того, чтобы я работал с этими своими свойствами, что я вижу их вне себя, в каждом товарище, для того, чтобы помочь мне, так более оперативно, более практически приступить к исправлению. Поэтому то условие, что не может быть раскрытие Творца одному творению, а только лишь из его десятки, и это действительно и для народа, и для мира. Поэтому мы должны работать во всей этой широкой плоскости, потому что это все, в общем-то, я. Я должен видеть всю реальность как себя. Это я нахожусь в какой-то такой рентгеновской, в рентгеновском снимке, как бы, и вижу все это наружу. Себя в неживом, растительном, животном уровне, человеческом. Так это все как бы распростерто из меня наружу. Поэтому я должен видеть, как все они продвигаются к исправлению, в какой мере я могу продвинуть каждую часть, которая находится вне меня, неживая, растительная, животная часть, человеческая. Здесь интегральное воспитание, а здесь пока еще просто какая-то там предварительная литература, еще до интегрального воспитания, но которая исходит как бы от меня в том же направлении. И так далее, пока интегральное воспитание не реализуется практически, потом более внутренние круги, то есть мои желания, которые еще ближе к точке в сердце, и там уже у меня есть занятия наук Каббала и в десятке. Это буквально самое близкое окружение к моей точке в сердце. Я должен видеть это таким образом. И исходя из этого видения, мне понятно, что я, если я совершенно вот так вот, я не забочусь так вот в общем и всем мире, а вот так вот сокращаю себя, из этого ничего не получится. Но человек вызывает свет, возвращающий к источнику, чтобы это помогло ему. И, в общем, мы так изменяемся, мы должны делать то, что возложено на нас, как сказано, то, что в твоих силах делать, делай, а остальное свет уже высветит, и ты поймешь, что вот такой взгляд, он должен быть общим. Свет даст тебе понимание и ощущение, что такое свойство отдачи, и ты согласишься с этим.
Он начал отрывок «Если услышите мой голос», и потом такая долгая путаница, не знаешь, что за объяснение, потом начинает выяснять. потом каждый раз он меня отталкивает назад. И когда я смотрю назад, он говорит, он приходит к какому-то выводу, что начинается работа «возлюби ближнего как самого себя». Это не является чем-то простым. Я должен отдать свою подушку, свой стул. То есть он начинает говорить о том, что весь народ, там же невозможно это было у праотцов, там, где Авраам, там, 1000 человек, 2000 человек, этого недостаточно. Нужен целый народ, 600 тысяч, где все одногласно говорят, мы согласны, это как мы объясняем, интегральном воспитании,
да.
А иначе невозможно. И вот мы пришли сюда. Мы хотим начать это все осуществлять. И с одной стороны, у нас было такое годы внутренней работы. И сказать, что это нельзя осуществить, надо прийти к минимальной группе, к такой ячейке, где мы можем это построить. И вот в этой ячейке мы снова разделились. То есть это вот как есть у меня стул. Ну, когда, как я это понимаю, в материальном. Если есть у меня один стул, я на нем не сижу, я отдаю товарищу. А если я поставлю в сторону, это будет Содом. Или я говорю, что все внутри. Я начинаю смотреть на товарища, как на своего ребенка. Вот у меня маленькая дочка родилась. И я вот вижу это все в группе. То есть самые материальные понятия, которые мы получили, отбрасывается туда-сюда, ты начинаешь смотреть даже глазами, вот как с рекламой электрической компании. То есть вообще, вот я пришел сюда, вообще, прежде чем начал слышать программу «Новая жизнь», я ходил в синагогу, начал там получить, потом удары, наказания, потом, в общем-то, на уроки, внутрь, а тут вообще я полностью запутался.
Ты отличное состояние проходишь.
Нет, ну я там, ребята вообще очень рассердились на то, что я хожу сюда. Но тут написано очень четко, однозначно. У меня 2000 евро в кармане, а мне надо только 1000, а остальную 1000 я должен отдать товарищу. Я не могу это оставить у себя в кармане.
Но.
Я должен проверить. То есть я должен работать 8 часов, если я работаю 16 часов, то вот эти 8 дополнительных часов это для группы, для общества, для народа.
Да.
Физически, когда я это вот так спускаю Тору, или это я сижу там, витаю и в намерениях. Вот проверка Торы. То есть вот в это возлюби ближнего как самого себя. Вот в этом мой вопрос.
То есть вопрос, как поделить жизнь, какой акцент ставить на внешнем и какой на внутреннем, на действие и на намерение. Прежде всего, нам понятно, что намерение должно быть постоянно, да? Вопрос, сколько часов я должен работать в действии? Я дам тебе примеры. Рабаш работал там на прокладывании дорог, на строительстве с утра до ночи. Когда есть свет, когда день, свет дня, работают. В нашем месте люди работали меньше. Был такой у нас урок, назывался урок Шауля. Этот парень приходил, он работал на бриллиантовой бирже, занимался бриллиантами. Он приходил к нам где-то часа в 4-5, и так вот в 5 часов начинался урок Шауля. И он учился, изучал древо жизни. Я тоже учился в это время. А я работал с часу дня до 4. 3 часа. И Рабаш знал об этом, потому что до полудня я все время находился с ним, в 5 часов я тоже был уже на уроке с ним, и только 3 часа я находился в отрыве, был дома. Были люди, которые работали целый день, 8 часов, как это принято обычно на рынке труда. Работать ли еще дополнительные часы, чтобы обеспечить другим людям? Ты ищешь, как будто бы за счет чего я могу достичь слияния. Ты достигаешь слияния за счет намерения. Если ты сейчас начнешь работать еще 20 часов, это не поможет тебе. Ты этим не поможешь миру. Мы должны быть в этом, как все общество. Если ты спросишь меня, если у меня есть еще дополнительные 1000 евро в кармане, должен ли я это раздать, да или нет? И да, и нет, потому что ты должен заботиться о том, что если завтра ты не найдешь работу и не сможешь работать, чтобы твоя семья не пошла бы и не начала просить у других, так ты бросишь свою семью на других, чтобы они позаботились, они помогли ей. То есть должна быть какая-то уверенность, какая-то надежность у тебя тоже. Я вел счет банковский Рабаша, я знаю, что да, он раздавал деньги, он получал ведь весь массер, он получал его. Я вкладывал его на банковский счет Рабаша. Потом он это распределял на праздники, на разные там цели, там, своей семье, дочерям и так далее. Но он все-таки оставлял некую часть небольшую, которая ему нужна была там для чего-то. Он не до последнего шекеля там все это буквально раздавал. Нельзя это делать человеку. И об этом сказано также и в Торе. Согласно суду Торы, это надо делать, чтобы потом не быть обузой для других. Я еду в какое-то место, скажем, я делаю страховку. Почему? А если со мной случится что-то? Так что другие будут платить? Кто будет платить? Это может быть десятки тысяч долларов. Ты понимаешь? То есть человек должен заботиться именно по этой причине. Это не то, что ты там где-то бережешь в сторонке, чтобы у меня там было что-то. Но, исходя из той же любви к ближнему, ты и в этих условиях должен заботиться обо всем об этом.
Рав дает много примеров из Рабаша. Я прошу прощения по поводу того, что я сейчас скажу. Но самый ощутимый пример в том, что Рав был самым близким человеком, вот даже физически, рядом с Рабашем. И отсюда мы понимаем, что Рав, насколько был рядом, если бы Рав жил в другом городе, но вы были все время и как можно больше времени с ним. Это совершенно четкий физический пример.
Смотри, мы не можем сравнивать то, что я был с Рабашем, и то, что вы рядом со мной, и то, что вообще произойдет дальше. Это особая роль, это особый период, особое состояние, что так это произошло, и специально, свыше. Я не могу сказать о себе, что я был таким героем, я отменял себе и был в слиянии. Конечно, нет. Я доставлял ему много проблем, много всяких таких вещей, что я сейчас вижу и чувствую. Это тоже было так, направили свыше. Он знал, как это воспринимать. Я был, кем был, и он был тем, кем был. Это должно было произойти согласно передаче методики. Я не чувствую себя больше, чем передающим методику Рабаша миру. Если бы мир воспринимал эту методику через вас или вообще, то я бы почувствовал себя, что я реализовал себя. Если бы мир воспринял эту методику от вас. Вот так вот в своей роли я себя чувствую. И в этой роли есть много из моего поведения, что не направлено мной, а направляют меня совершенно вот так, потому что я должен так себя вести. И я не вижу в своей жизни больше, чем то, что судьба реализуется таким образом. Не берите пример. Не берите пример. Это просто так получилось. И мне очень трудно объяснить это, я и не хочу вдаваться сейчас в тему душ. Так вышло. Ему нужен был кто-то такой, типа меня, человек, который ничего не знает и не понимает в этом, и настолько далек, и настолько противоположен. И именно это и сработало. Я не думаю, что это пример для вас. Слияние с Равом это должно быть. Иначе как вы получите Тору? Учение. Какое-то величие, важность, это все, да, должно быть. Но, как написано в источниках, вам не стоит брать пример из того, что вы слышите о том, что было. Это не тот вид работы, это не та работа. Тысячи лет, тысячи часов мы проводили наедине, на берегу моря, в Твери, в больнице. Тысячи часов. А что я сказал, тысячи лет? Нет, тысячи часов. В сауне, в микве, на прогулке. Он не ходил дома, из дома. Один раз я должен был уехать в Канаду, и он не ездил в этот период на море, хотя он должен был как-то по здоровью по-своему делать это каждый день. Такие отношения не могут быть между нами, и я это не он. Это было что-то, где я. Но ты видишь, продвигаемся. Кроме того, я всегда говорю, это я. Я не могу по-другому. Я управляюсь. И насколько вы способны получить, и насколько Творец согласно своей программе дает. И это проходит через меня, и все. Не думайте, что есть в роли человека что-то. Дай Бог, чтобы это не было бы без личных помех с моей стороны. Почему Моше называется верный поводырь? Верный пастырь. В этой роли передать Тору другим, ты должен быть только проводником. Сделай из себя трубу, как вот вся эта труба сверху вниз, вот эта линия бесконечности. Сделай из себя, насколько ты можешь больше, вот эту линию, все. Через которую то, что находится высшим, чтобы так прошло только в подходящем уменьшении к нижним. И в этом заключается вся роль.